Круизный лайнер «Сокол». Продолжение. Совещание кладоискателей. «А русские не сдаются», — с тяжелым вздохом молвил Николай Александрович, пожимая руку мисс Борсхет и думая при этом: «Старый осел молодого везет». На террасу вылетел большой благородный японец и заполоскал крыльями над тетей и племянником, будто то ли благословлял их неустрашимость, то ли, наоборот, призывал образумиться. Однако древняя мудрость гласит: когда решение принято, сомнения превращаются из блага во зло. «Джентльмены, прошу перейти сюда», — позвал Николас остальных. «Здесь нас никто не подслушает». И началось производственное совещание, которое в связи с пугающей находкой уместнее было бы назвать военным советом. Синтия выглядела подавленной. Миньон беспокойно озирался. Даже сангвиник Делани словно сдулся. Как-то само собой вышло, что роль председателя пришлось взять на себя Ники. «Да чего же изнежены жители благословенного Запада?» — подумал он. «Как уверенно они себя чувствуют в устоявшейся системе координат, где властвует благоразумный порядок, и как мгновенно повергает их в панику даже мимолетное дуновение неконтролируемого хаоса». Когда-то и баронет Фандорин был таким же. Но поживи-ка в матушке России лет 13-14. Шкура задубеет, нервы укрепятся, ко всякому привыкнешь. Удивительнее всего было то, что обнаружение враждебного присутствия, именно так в сущности следовало дефинировать случившееся, испугало магистра лишь в первую минуту. Теперь же, взяв себя в руки, он ощущал явственный прилив энергии, а внутри урчал, потягивался и слегка скреб коготками разбуженный котенок азартного предвкушения. «Значит, непредсказуемость и опасность мне по душе?» — поразился Николай Александрович. «Неужели именно этого мне недоставало последние 3 года, со времен безумной погони за пропавшей рукописью Федора Михайловича? Есть специфическая категория людей, которых называют адреналиновыми наркоманами. Эти чудаки закисают без острых ощущений, и чтобы почувствовать полноту жизни, должны прыгать с парашютом, лазить на Эверест или спускаться по горным рекам на плотах». Себя Фандорин никогда не причислял к подобным психопатам. Быть может, напрасно? Тетя сидела в своей каталке. Делани опустился в шезлонг, миньон в плетеное кресло. Других посадочных мест на террасе не было. Вместо того, чтобы принести стул из каюты, Ника поступил лихо, сел на перила. Мысль о том, что за спиной пустота, и если корабль качнется на большой волне, вниз лететь 30 метров, только усиливала праздничное щекотание в груди. «Мы знаем, что наша затея кого-то сильно интересует. Будем начеку только и всего». Нике самому понравилось, как он это сказал, просто, мужественно. «Мы действуем легально, законов не нарушаем. Пусть нервничает тот, кто за нами следит». Ему показалось, что это замечание не слишком ободрило слушателей, но решил дальше в тему не углубляться. «Не позволим этому обстоятельству сбить нас с главного — поиска вклада. Пусть каждый из партнеров сохраняет свою тайну, это ваше и наше право. Однако дополнительная ясность все же необходима. Подам пример открытости». Он искоса взглянул на Синтию, она напряженно слушала. Делани с миньоном те и вовсе подались вперед. «У нас с мисс Борсхет есть 2 документа, написанных человеком по имени Эпин, особе отдаленно связанной с родом Фандориных. В одном из писем дана инструкция, как добраться до тайника. Но инструкция эта, во-первых, зашифрована, а во-вторых, неполна, ибо первая страница письма не сохранилась». Компаньоны пришли в волнение.
«Как это неполно?» — вскричал джерсиец. «Как это не сохранилось?»
«Ваше заявление противоречит духу и букве заключенного соглашения», — присоединился к протесту француз.
«На первой странице, очевидно, сообщалось, как выйти к пещере», — на ходу симпровизировал Ника, спасая ситуацию. «Иначе зачем бы нам понадобилась ваша помощь? Мы обошлись бы собственными силами. А что касается шифра, то я его практически разгадал. Мне просто нужно оказаться на месте возле входа в пещеру. Тетя одобрительно кивнула. Остальные двое молча смотрели на Фондорина.
— Что ж,
— зловеще произнес нотариус,
— верим на слово. Однако напоминаю, в случае невыполнения обязательства найти тайник, ваше поведение будет трактоваться как злонамеренное нарушение доверия партнеров. Дальнейшее разбирательство будет происходить в суде.
— Вы лучше о жучке вспомните, — огрызнулся Николас. — Есть такое русское слово — разборка. Оно тоже подразумевает разбирательство, но отнюдь не в суде, а на пленэре с применением насилия. Очень возможно, что разбираться будем не мы между собой, а некто посторонний со всеми нами. Так что, джентльмены, давайте жить дружно и не пугать друг друга. Иначе предлагаю разбежаться. Возможно, в данных обстоятельствах это самое мудрое решение.
Его поддержал Белани.
— Заткнитесь, Минни. Ник прав. Нам надо быть вот так.
Он плотно сложил два толстых пальца, на одном из которых сверкнул перстень.
— Держаться вместе, по-товарищески. На кону такой куш. 20 миллионов баксов.
— Сколько-сколько? — хором воскликнули тетя с племянником.
— Это Минни подсчитал. Он по части бухгалтерии док. Расскажите им, старина.
Нотариус улыбнулся. Кажется, впервые за все время, что Ника наблюдал этого человека. Улыбка у него была кривоватая, в половину сухого рта. Должно быть, мышцы, отвечающие за веселость, несколько атрофировались от редкого использования.
Мой предок Бастиен Кристоф Салье оставил довольно точное описание сокровища.
С удовольствием начал рассказывать Миньон.
Согласно его сведениям, добыча, захваченная во время рейда на Сан-Диего, оценивалась в 250 тысяч испанских дублонов. По тогдашнему курсу это 10 миллионов французских ливров. Для перевода данной суммы в современный денежный эквивалент этих сведений недостаточно, поскольку из описания не ясно, какую часть составляло золото, а какую серебро. Как известно, стоимость этих благородных металлов с тех пор изменилась не одинаково. На рубеже 17-18 веков золото оценивалось всего в 15 раз дороже. Однако с развитием технологии извлечения серебра из различных руд соотношение кардинально изменилось. Я внимательно слежу за коэффициентом. На вчерашний день он составлял 83,7 к 1.
Нотариус безо всякого затруднения называл цифры по памяти, как-то особенно вкусно их проговаривая. Сразу было видно, человек в своей стихии.
Но трудность подсчета современной стоимости клада меня не смутила. Я обратился к испанским источникам и довольно точно сумел восстановить размер и состав контрибуции, изъятой английским корсаром Джереми Праттом в Сан-Диего.
Про Джереми Пратта магистр слышал в первый раз, но на всякий случай кивнул. Мол, как же, знаем.
В сундуках, вывезенных корсарами с материка, было золото в монетах и стандартных штампованных брусках весом по 4,87 унции, то есть по 137 граммов, а также серебро в виде монет и посуды. В те времена стоимость ценных металлов определялась по весу. Так вот, согласно испанским данным, из города было вывезено примерно 800 килограммов 22-каратного золота и около 500 килограммов серебра. По современному счету, на чистый вес, без надбавки за художественную ценность, которая в случае серебряной посуды может оказаться весьма существенной, это стоит порядка 23 миллионов долларов. Треть стоимости контрибуции пришлась на ювелирные украшения из драгоценных камней, сложенных в один большой ларец. Эта часть сокровища, к сожалению, утрачена. Трудно даже вообразить, сколько бы она сейчас стоила, —
вздохнул Миньон.
И все же, с учетом ювелирной и коллекционной ценности, оставшееся золото и серебро может быть реализовано самое меньшее за 20 миллионов долларов США.
Николай Александрович попытался сосчитать, сколько будет 40% от 20 миллионов, но цифры путались в голове. А Делани сказал,
«Жалко, ларец с камнями сгинул. Мой предок нашел на берегу моря один из них, самый красивый, огромный розовый бриллиант. Очевидно, выпал при переноске. Мичман увидел в этом счастливое предзнаменование. Он соорудил плот, вышел в море и вскоре был подобран английским кораблем. Жака доставили на Барбадос. Парень он был башковитый, и, чтоб не гнить в тюрьме до конца войны, принес присягу британской короне. С тех пор мы, превратившись из Делоне в Делони, заделались британцами. Уже заодно это Мичман Жак заслуживает вечной благодарности.
Мсье Миньон удивленно приподнял бровь, ничего не сказал и только красноречиво пожал плечами.
— А что розовый бриллиант?
— спросила мисс Борсхетт.
Жак спрятал его, как он пишет, в укромнейшем вместилище своего бренного тела.
Фил хохотнул.
А выйдя на свободу, обменял камень у одного барбадосского корсара на корабль. Очень уж парню хотелось вернуться на Сент-Морис за золотом. Но мореплаватель из Жака, видать, был неважный. Он посадил судно на риф, едва выйдя из Бриджтаунской гавани. Обнищал, хлебнул лихо. На Сент-Морис больше так и не попал. В конце концов, он осел на Джерси. Мы, Делани, одна из старейших фамилий на острове. Вот все, что я на данном этапе готов вам рассказать.
— А что можете сообщить о вашем предке вы? — спросил Ника у нотариуса. Тот пожевал губами, словно прикидывая, стоит ли делиться информацией. Заговорил осторожными, тщательно взвешенными фразами.
Бастиен Кристоф Салье состоял на фрегате «Ласточка» в должности адмиралтейского писца. По современной терминологии, это что-то вроде государственного контролера. Лекарь Эпин, про которого мой предок пишет в весьма неприязненных выражениях, напоил его отравленным ромом и бросил умирать в ущелье. Придя в себя, Бастиен долго бродил по горному лабиринту. Лишь на третий день, уже отчаявшись, он сумел выбраться в джунгли. Там чуть не утонул в болоте. Все свои злоключения он написал очень подробно, но я не буду их пересказывать. Вернуться к водопаду он не пытался. Один вид горного массива вызывал у Бастиена ужас и отвращение. Предок мсье Делани, очевидно, уже уплыл на своем плоту, и Салье 2 недели прожил на острове один. Питался ракушками и фруктами. Посидел, молился Богу, дал зарок, если вернется домой, никогда больше не покидать суши. 2 недели спустя вернулась ласточка и подобрала песца. Он сменил ремесло и действительно никогда больше не выходил в море. Его письмо, собственно, оставлено в назидание детям. Вот где до чего доводят авантюризм и погоня за химерами. Но путь от каменного изваяния до водопада описан с исключительной точностью. Некоторые детали у нас с мистером Делани вызывали сомнения, потому что Бастиен, дитя своего времени, много пишет о колдовстве и заклинаниях. Однако его указания безошибочно вывели нас к нужному месту. Найти вход в тайник — это уж ваша прерогатива, мистер Фандорин.
Сэр Николас,
— строго поправила Синтия. Магистр истории сосредоточенно осмысливал новые сведения. Горный массив, лабиринт, водопад. Ясности от всего этого не прибавилось, скорее наоборот. — Вы говорили, Фил, у вас уже есть план. — Самое время его изложить, — сказал Николас и сделал приглашающий жест в сторону джерсийца, будто уступая ему трибуну. Делани полностью оправился от потрясения. Очевидно, разговор о миллионах вернули ему боевитость.
— К черту шпионов!
— он погрозил кому-то невидимому пухлым кулаком.
— Пусть только сунутся. Мы сумеем защитить свои интересы. А план предлагается вот какой. Завтра утром мы прибываем в Форт-де-Франс. Корабль стоит там 2 дня, потом плывет дальше, уже без нас. Мы остаемся.
— Кроме меня, — вставил Фандорин. — Я рассчитываю продолжить плавание. — Думаю, 2 дней достаточно, чтобы понять, есть на Сент-Морисе тайник или нет.
— Вы хотите сказать, что искомый объект запрятан неглубоко?
— быстро спросил Миньон, так и впившись в Нику глазами. — Полагаю, да, — с небрежным видом ответил Фандорин. — Если сама местность не придаст считалке хоть какой-то смысл, рассчитывать все равно было не на что. — Ну, в случае крайней необходимости я могу, конечно, задержаться еще на день-другой, догоню теплоход на Барбадосе. Синтия сказала,
«Интерес племянника при составлении описи сокровища буду представлять я».
При этих словах на лицах у всех участников совещания появилось мечтательное выражение.
«Окей, нет вопросов».
Фил энергично потер руки.
«Я все подготовил. Завтра на пристани нас встретит Фредо. и сразу, не теряя времени, доставят на Сент-Морис.
— Фреддо? — переспросил Ника. — Это имя или фамилия?
— Понятия не имею. Я всегда звал его просто Фреддо. Минни его знает. Это хозяин рыболовной базы на Сент-Морисе, единственный житель острова, если не считать сына. Парнишка подрос и теперь помогает папаше. Раньше-то Фреддо управлялся на острове в одиночку. Он не все время там торчит. В сезон дождей туристы ловить рыбу не приезжают, поэтому Фреддо живет полгода в Форде-Франси, а полгода на Сент-Морисе. Такой у них семейный бизнес. Я знаю старого пройдоху 100 лет, еще с тех пор, как приехал на Сент-Морис искать клад в самый первый раз.
Стало быть, этот человек в курсе дела?
Что я, с ума спятил?
Делани даже обиделся.
Он считает, что я археолог. Там, на острове, в 16 и 17 веке были испанские рудники. Вот их-то я вроде как и исследую. Может, вначале Фреддо что-нибудь и подозревал, он не простачок. Но столько лет прошло. Он же видел, что никакого навара от моих поездок нету. Миньона в свое время я представил как своего коллегу из Франции. Минни похож на сухаря профессора, правда?
Джерсиец подмигнул нотариусу, но тот не улыбнулся.
Про мисс Борскетт я написал, что она светила исторической науки из Оксфорда. Вы, Ник, насколько я понял, что-то вроде историка.
Исчерпывающе точное определение, подумал Фандорин. Что-то вроде историка. И печально кивнул.
Значит, проблем не возникнет. Я послал Фреддо список оборудования, которое нужно подкупить. Кое-что осталось с нашей прошлой экспедиции, но благодаря финансовому участию мисс Борскетт появилась возможность заказать самую современную аппаратуру. Фреддо подтвердил имейлом, что все прибыло. Детекторы, буры, подъемные осветительные устройства. Можем долбить, рыть, подниматься, спускаться, вести взрывные работы. Техническая оснащенность на уровне.
— А то, что я просила?
— строго спросила Синтия.
— Получено. Самоходная инвалидная коляска с плавающими колесами.
Ника поразился. Там что, придется плавать? В инвалидной коляске?
Нет, плавать не придется. Разве что пересечь несколько мелких ручьев. Но почва каменистая, неровная. Плавающие колеса. Их 6 штук, способные менять угол поворота и высоту подъема. Тот же принцип, что у марсохода Pathfinder. Аппарат способен наклоняться на 45 градусов, спокойно преодолевает препятствия высотой до 20 сантиметров. Проедет и по каньону, и по пещере. При необходимости можно даже использоваться как подъемник. Обошлось это чудо в 9 000 фунтов.
У Николаса брови поползли вверх, и тетя сердито заметила.
— Это мои деньги. На что хочу, на то и трачу. Но я должна собственными глазами видеть, как ты найдешь сокровище.
— Я? — обреченно спросил племянник. — Уже не мы, а персонально я?
— Именно вы, старина!
— уверил его Фил.
— Согласно духу и букве нашего договора, — присовокупил миньон, — во избежание штрафных санкций. — Ах, Ники, я сгораю от нетерпения!
— тетя схватила магистра за руку.
— Подумать только, это случится уже завтра.
Но Делани ее поправил.
Послезавтра. Завтра мы попадем на Сент-Морис только во второй половине дня. Пока подготовимся, пока наладим инструменты, и аппаратура уже стемнеет. Переночуем в гостевом бунгало. Сразу предупреждаю, это не отель Риц. Ну, а на утро, с восходом солнца, отправимся за нашими миллионами.